Глава 59. Я открыл глаза. Пожар. Полыхали кровати и стены. На меня с ревом несся огонь. Спрыгнув на пол, я увидел на матрасе высокие желтые языки пламени. Как же я ничего не почувствовал. Посмотрел себе на ноги, я все понял. Я сам горел. Услышал голоса Карла и Шеннон из их спальни и побежал к двери, заперто. Подбежав к окну, я отдернул горящие шторы. Вместо стекол решетки, а снаружи на снегу стояли трое. Таращились на меня бледные, неподвижные Антон Му, Грета Смит и Рита Вилумсон. Из темноты козьего поворота вползла пожарная машина, ни сирен, ни мигалок. Понизила передачу, двигатель ревел все громче, а работал все тише. Затем машина совсем остановилась и заскользила назад во тьму, из которой возникла. Из амбара, пошатываясь, вышел кривоногий мужчина, Курт Ольсен, в папиных боксерских перчатках. Я открыл глаза, в комнате темно, но пожара нет. А вот рев есть. Нет, даже не рев, двигатель на высоких оборотах. Призрак ягуара, вылезающий из хукена. Постепенно просыпаясь, я услышал, что эти звуки, на трактор похоже, издает лендровер. Натянув штаны, я спустился. «Я тебя разбудил?» На лестнице стоял Курт Ольсен, большие пальцы засунуты под ремень. «Рановато», — сказал я. На часы я не посмотрел, но, повернувшись на восток, признаков восхода солнца тоже не заметил. «Мне не спалось», — сказал он. «Вчера мы закончили обыск бараков на стройплощадке и не нашли ни Поуля Хансена, ни его машины, ни следов того, что они там бывали. А сейчас вышка перестала регистрировать сигналы его телефона. Либо батарея разрядилась, либо он телефон отключил. Но ночью мне кое-что пришло в голову, и я решил эту идею побыстрее проверить». Я попытался собраться с мыслями. «Ты один?» «Про Мартинсон думаешь?» — спросил Ольсен, одаривая меня ухмылкой, значение которой осталось для меня непонятным. «Причин будить криминальную полицию нет, много времени это не займет». На лестнице за моей спиной раздался грохот. «Курт, что случилось?» Карл еще сонный, как всегда утром, раздражающий своим хорошим настроением. «Нападение на рассвете?» «Доброе утро, Карл. Рой, когда мы здесь были в прошлый раз, ты сказал, что в день смерти Вилумсона утром тебя, как ты подумал, разбудил ягуар. А потом звук исчез, и ты решил, что это сон».
«И?»
«Я задумался о том, что во время нашего визита на козьем повороте было скользко, и что, может быть, просто мой мозг никак не перестает искать возможный ответ на эту загадку, может быть, это был не сон. Ты услышал ягуар. Он не одолел последний склон, заскользил назад и...» Выдерживая театральную паузу, Курт стряхнул пепел с сигареты.
«Думаешь...» — я попытался сделать удивленный вид. «Думаешь, что...»
«В любом случае, я хочу проверить. 90% работы следователя — это распутывание следов, которые никуда не ведут», — сказал я. «Настоящее преступление. Я тоже ту статью читал». «Удивительное дело, а? Ты в Хукен заглядывал?» Слегка недовольный Курт сплюнул рядом с лестницей. «Пытался, но темно. Обрыв крутой, мне нужна страховка, чтобы забраться подальше и все увидеть». «Ясно», — сказал я. «Фонарь нужен?» «У меня есть», — сказал он, возвращая сигарету в уголок рта и поднимая черную штуку, похожую на копченую колбасу. «Я с тобой», — сказал Карл и пошел обратно по лестнице одеваться. Мы спустились к козьему повороту, где с включенными фарами лицом к обрыву стоял лендровер Ольсена. Из-за погодных перепадов потеплело, температура была чуть ниже нуля. Курт Ольсен обвязал талию веревкой, лежавшей в багажнике. «Подержите ее кто-нибудь». Он передал ее Карлу и осторожно пошел к краю дороги. Через метр-два крутой каменистый склон оканчивался обрывом и исчезал из поля зрения. Пока он стоял спиной к нам, нагнувшись вперед, Карл наклонился к моему уху.
«Он труп найдет», — взвизгивая, прошептал он. «А потом поймет, что с ним не так.
Лицо Карла блестело от пота, а паника в его голосе навела меня на мысль о парадоксах, о мошеннике, сказавшем, что он так боялся разоблачения, что готов был умереть от голода. «Мы должны...» — Карл кивнул в направлении спины Ольсена. «Соберись», — сказал я, стараясь говорить потише. «Он найдет труп, и с ним все в порядке». В то же мгновение к нам повернулся Курт Ольсен. В темноте его сигарета пылала, как стоп-сигнал. «Наверное, лучше конец веревки к бамперу привязать», — сказал он. «Поскользнуться нам всем здесь проще простого». Я забрал у Карла конец веревки, завязал на бампере булинь, кивнул Курту в знак того, что все в порядке, и послал Карлу сдержанный предупреждающий взгляд. Я держал веревку натянутой, а Курт пододвинулся к обрыву. Зажег фонарь и направил луч вниз. «Что-нибудь видно?» — спросил я. «О, да», — ответил Курт Ольсен. Стальные синие облака висели низко, пропуская слабый свет, когда сотрудники криминальной полиции спустили в Хукен Сулисунда и двух его коллег. Сулисунд надел стеганый комбинезон и прихватил свой фен. Скрестив руки на груди, Мартинсон наблюдала за всем происходящим. «Быстро вы приехали», — сказал я. «Обещают снег», — ответила она. «Место преступления под метровым слоем снега. Вот где дерьмо». «Вы в курсе, что внизу находиться опасно?» «Ольсен говорил, но в мороз камнепады редко случаются», — ответила она. «В мороз вода в породе расширяется, расчищает себе место, но срабатывает как клей. А вот когда все тает, начинают падать камни». Похоже, она знала, о чем говорит. «Мы внизу», — раздался в ее рации голос Сулисунда. «Прием!» «С нетерпением ждем, прием!» Мы ждали. «Разве рация — это не прошлый век?» — спросил я. «Можно было просто мобильными телефонами воспользоваться». «А откуда вы знаете, что там внизу связь ловит?» Она посмотрела на меня. Намекала, что я только что выдал тот факт, что я внизу побывал. В воздухе еще висели последние остатки подозрений. «Ну да», — сказал я, заталкивая в рот снюс. «Если вышка принимала сигналы телефона Поуля Хансена после того, как он там оказался, значит, связь там есть». «Посмотрим, там ли его телефон», — сказала Мартинсон. В ответ у нее затрещала рация. «Здесь труп», — проблеял Сулисунд. «Раздавленный, но это Поуль Хансен. Промерзший. О том, чтобы сколько-нибудь точно определить время смерти, и думать нечего». Мартинсон заговорила в черную коробочку. «Ты его мобильный тоже видишь?» «Нет», — ответил Сулисунд. «Или да, Олгард нашел у него в кармане куртки. Прием». «Просканируешь труп, заберешь телефон и поднимешься. Прием». «Хорошо, конец связи». «Ферма ваша?» — спросила Мартинсон и прикрепила рацию к ремню. «Наша с братом», — сказал я. «Здесь красиво». Ее взгляд заскользил по пейзажу точно так же, как накануне по кухне. Думаю, от ее внимания почти ничего не укрылось. «Вы про фермы много знаете?» — спросил я. «Нет», — ответила она, — «а вы?» «Нет». Мы рассмеялись. Я достал коробку снюса, взял одну порцию, предложил ей. «Нет, спасибо», — отказалась она. «Бросили?» — спросил я. «А что, так заметно?» «Когда я открыл коробку, вы смотрели, как любитель снюса». «Ладно, давайте одну». «Не хотелось бы стать тем, кто...» «Только одну». Я протянул ей коробку. «Почему Курт Ольсен не здесь?» — спросил я. «Ваш ленсман уже расследует новые дела», — произнесла она с кислой улыбкой, окаменевшими средним и указательным пальцем, проталкивая снюс между красными влажными губами. «Пока мы обыскивали бараки, мы нашли латыша, рабочего. Он отель строил». «Я думал, бараки закрыли до возобновления работ». «Так и есть, но латыш решил деньги сэкономить и, вместо того, чтобы уехать на Рождество домой, жил в бараке без разрешения. Первое, что он произнес, когда увидел в дверях полицию, — поджог не я устроил. Оказывается, в канун Нового года он пошел в центр «Салют» посмотреть, и когда направлялся туда незадолго до полуночи, мимо него проехала машина. Когда он вернулся, отель уже горел. О пожаре по телефону сообщил он. Естественно, анонимно. и сказал, что не воспользовался шансом пойти в полицию и рассказать о машине, потому что тогда всплыло бы, что он все Рождество прожил в бараке, и его бы уволили. А кроме того, фары так его ослепили, что он ничего не смог рассказать полиции о марке или цвете. Единственное, что он запомнил, работал только один стоп-сигнал. В любом случае, Ольсон его сейчас допрашивает.
«Думаете, это как-то связано с убийством Вильямсона?»
Мартинсон пожала плечами. «Такой возможности мы не исключаем».
«А латыш?»
«Невиновен», — сказала она. К ней пришло спокойствие другого рода. Никотиновое. Я кивнул.
«Вообще-то вы довольно точно знаете, кто виноват, а кто нет, правильно?»
«Довольно», — сказала она. Она сказала бы еще что-то, если бы в этот момент над обрывом не показалась голова Сулисунда. По веревке он забрался с помощью жумара, а теперь, выбравшись из страховочной петли, сел на пассажирское сиденье машины, принадлежащей криминальной полиции. Фен он подключил к компьютеру и застучал по клавишам. «Следы пороха!» — крикнул он в открытую дверцу. «Никаких сомнений, незадолго до смерти Поуль из оружия стрелял. И есть совпадение с данными по оружию с места преступления».
«Вы это тоже видите?» — спросил я у Мартинсон.
«По крайней мере, мы узнаем, те ли это пули, и если повезет, совпадают ли следы пороха на Поуле Хансене с моделью пистолета. Все ясно, теперь ход событий выстраивается довольно четко».
«Правда?»
«Утром Поуль Хансен застрелил Вильяма Вильямсона в спальне, затем поехал сюда, чтобы попытаться получить с Карла деньги, которые ему задолжал Вильямсон, но Ягуар заскользил по льду на козьем повороте, и тем самым она резко замолчала, улыбнулась. Ленсман не обрадовался бы, узная он, что вы, Обгард, отслеживаете каждый шаг следствия».
«Обещаю не сплетничать».
Она рассмеялась. «И тем не менее, полагаю, для совместной работы полезнее сказать, что пока мы здесь были, вы по большей части сидели дома».
«Ладно», — сказал я, застегивая молнию на куртке. «Судя по всему, дело раскрыто».
Она сжала губы, показывая тем самым, что на такие вопросы не отвечают, но моргнула обоими глазами, как бы тем самым говоря «да».
«Не хотите кофе?» — спросил я.
На секунду я увидел в ее взгляде смятение.
«Холодно же», — добавил я, — «могу вам кофейник вынести».
«Спасибо, у меня свой есть», — сказала она.
«Конечно», — бросил я, развернулся и ушел.
У меня осталось ясное ощущение, что она на меня заглядывалась. Не факт, что она заинтересовалась, но смысл подкатить есть всегда. Я подумал про дыру в цинковом ведре и про то, как близко от моей головы прошла пуля датчанина. Профессиональный выстрел из движущейся машины. И хорошо, что упала она с такой высоты, что не осталось уже никакого ветрового стекла с дыркой от пули. Возникло бы недоумение по поводу того, когда и где Поуль Хансен произвел тот выстрел.
«Ну?» — спросил Карл. Они с Шеннон сидели за столом на кухне.
«Отвечу, как Курт Ольсен», — сказал я, направляясь к плите.
«О, да!»